эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. То есть мы особенно приветствуем трудные вопросы, те вопросы, которые вот в ваших глазах делают христианскую веру какой-то неубедительной, неправдоподобной, запинают вас на вашем пути в вере или, наоборот, обосновывают ваше неверие. Добро пожаловать с вашими трудными вопросами. И задавать их можно разными путями. Можно оставить вопрос на нашем сайте theos.fm. И можно... Там внизу будет просто такая синяя полоса, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик. asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква, там Y, как русская U. И если вы нас слушаете в повторе, то можно воспользоваться вот этим же самым адресом asksergeysobachkalist.ru для того, чтобы прислать мне вопрос, он у меня будет лежать в ящике до следующего эфира. Я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, вещаем. Это те люди, которые нам посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. И мы держимся в эфире благодаря вам. Как можно поддержать нас, вы можете посмотреть на нашем сайте, там будет в углу кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио Теос. Сергей Худиев, радио Теос. И первая же ссылка, которая вам свалится, это будет как раз страничка вот этой передачи. Но перейдем, собственно, уже к вопросам. Так, Александр, почему вы не хотите услышать, когда атеисты требуют чудес, то они имеют в виду не чудесное исцеление, например, оживление мертвого, или отросшие руки у человека, возвращение глаз, который он потерял. Может быть, отвечая материалистам, в пример не Лурд приводить, а, например, чудеса явные и частые. Тогда все бы поверили и поклонились Богу. Но Богу нужна искренность, а не принужденность. Годится такой ответ атеистам. Понимаете, в чем дело? Если бы чудеса были явными и частыми, этого абсолютно ничего бы не поменяло. Есть такой известный семинарский анекдот про то, как вот батюшка, там, 19 век, Россия, батюшка беседует со своим сыном, который там нахватался вольнодумных идей, и он ему говорит, ну как ты вот говоришь, чудес не бывает? Вот бывает, вот у нас вот на Рождество звонарь напился, упал с колокольни и невредим. Ну, ему сын говорит, ну, знаешь, это случайность. Да как случайность? На Пасху он опять напился, опять упал с колокольни и опять невредим. Ну, это тоже случайность. Да как случайность? На Пятидесятницу он опять напился, опять упал с колокольни и опять невредим. Ну, это уже закон природы. То есть если бы у нас чудеса происходили часто, они просто шли бы по категории законов природы. Вот чудо, оно вот по определению нечто такое, что нарушает обычный порядок вещей. Что-то такое, что указывает нам на присутствие некой могущественной внеприродной силы. Именно в этом контексте мы говорим о чуде. Поэтому если бы чудеса происходили часто, их бы игнорировали просто. И действительно, ну вот, как вам сказать, существование нашего собственного сознания, нашей собственной свободной воли, она выпадает за рамки материализма. Каждая наша мысль – это постоянное чудо в этом нашем. Ну и чего, это кого-то убеждает. Поэтому я думаю, что частые чудеса они бы ничего не решили. Ну сказали бы, да, вот почему это так, науке неизвестно. Чудеса, они же не носят принудительного характера в любом случае. Вот, как вам сказать, ну, например, Туринская плащаница. Я думаю, что она подлинная, потому что я пока что не видел никакой альтернативной технологии. То есть, в принципе, я готов был бы признать, что это такая средневековая картина. Это бы не разрушило мою веру во Христа. Есть христиане, которые не верят в подлинность Туринской плащаницы. Но пока что все, что я знаю о предмете, указывает на то, что она подлинная. Главное – отсутствие альтернативной, отсутствие технологии. Вот как предполагаемые средневековые фальсификаторы могли бы такое изображение изготовить. Причем, знаете, вот читал, например, что руки человека на плащанице, они сложены. Говорили, что вот это не получится. Это свидетельствует, что это рисунок, потому что руки нельзя так положить, не хватит длины рук. А потом оказалось, что когда происходит вывих всех суставов в руках, и руки действительно вытягиваются. То есть там те детали, которые вот, предположительно свидетельствовали против, они свидетельствуют за. И главное, что свидетельствует за, это абсолютно непонятно, как это можно было сделать. И что на это говорят неверующие? Они говорят, мы не знаем, как это сделали, но мы знаем, что это подделка. Мы знаем, что это не может быть подлинно. То есть вот реакция неверующего человека на чудо, она такая, что, ну, я не знаю, что произошло, но я уверен, что это не знак Божий. То есть чудо, оно же не может человека заставить. Я вот вспоминаю в этой связи воскрешение Лазаря, что четверодневный мертвец, там, Господь его воскресил, выходит из гробницы. Тогда многие из иудеев, увидев чудо, которое сотворил Иисус, уверовали в него. А иные пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. То есть, когда на глазах у людей непосредственно совершается чудо, это не гарантия того, что люди уверуют. Кто-то уверует, кто-то нет. Не знаю, что они все там думали, что может все это грандиозная фальсификация, что может быть там на самом деле Лазарь лежал, обложившись крысами для запаха дохлыми, там что-нибудь еще. А потом по команде вышел, мы не знаем, что они себе думали, но они не поверили. Человека нельзя заставить поверить при помощи чуда. Когда человек закрыт в своем сердце, а когда он не хочет уверовать, вы не можете его принудить при помощи чуда. Человек будет любое чудо отрицать. И чудо отрицать можно, оно не носит насильственного характера. Всегда можно сказать, ну, не знаю, что произошло, но чудес не бывает. Если вы можете предъявить человеку там чудесное исцеление, он скажет, ну да, очень удивительный случай. Но это же из того, что мы не знаем, что произошло, что ничего не доказывает, что Бог есть. Поэтому чудеса они не могут носить принудительного характера, и забрасывать атеистов чудесами на самом деле бессмысленно. Люди не поверят. Станислав, в христианстве есть догматы о Троице воскресения Иисуса, но нет догматов в научном методе, последовательном скептицизме, эмпиризме и так далее. Таким образом, если современная наука возникла при участии христиан, то не благодаря христианству. В противном случае получается полный вздор. Прежде чем начать заниматься современной наукой, надо сначала стать христианином. Мало того, из не из теизма, а из деизма. И парадигмы мира как совершенного механизма, который можно познавать. Откуда берется идея мира как совершенного механизма, понимаете? Вот сама аналогия между мирозданием и часами, она возникает в средние века, как только появляются часы. Как его звали, я забыл, ну какой-то французский философ средневековый. Он сравнивает творение с часами и Бога с часовщиком. Что касается, нет догматов о научном методе. Нет догматов о научном методе. Но научный метод предполагает определенный взгляд на реальность. Это взгляд, который предполагает, что реальность рационально упорядочена. И этот взгляд не очевиден, потому что опыт человека в жизни, он указывает на то, что реальность довольно хаотичная вещь, что непонятно, по каким законам все развивается. Вот в этом году у тебя замечательный урожай, а в следующем году ужасный урожай, все умерли. В этом году, значит, все у тебя очень хорошо, ты здоров и весел, в следующем году ты помер. Вселенная – непредсказуемое место, и люди видели в Вселенной место деятельности различных богов, духов, очень множество личностных, капризных, непредсказуемых сил, а Вселенная – это место очень хаотичное. До сих пор, вот, читал несколько материалов на тему, почему Гаити – это такое унылое место. То есть вот Гаити – это там вот остров, у них через, на том же острове расположена Доминиканская республика. Доминиканская республика намного лучше. А Гаити – это вот какое-то абсолютно хаотическое нищее место, где постоянно какие-то нет государственности, очень плохая экономика. В общем, у них там было землетрясение, и выяснилось, что поскольку строили очень плохо, там все упало, международные организации, которые пытаются довести помощь до людей, натыкаются на то, что какие-то бандиты постоянно на них нападают. В общем, ужасное место. Почему так? Потому что люди не верят в предсказуемость мира. И поэтому они считают, что все контролируется огромным количеством духов, которых надо задабривать. Не только Гаити, это частично Африка. Но Африка, она очень большая и разная. Там нельзя сказать, что вот вся Африка – это такое бедственное место. Но вот там, где бедственное место, там традиционное языческое представление о том, что в мире действует огромное количество разных духов, которые непредсказуемо и капризно себя ведут. И поэтому искать какой-то предсказуемости в мире бессмысленно. Ты не можешь предсказать, как вот, чего в голову взбредет духу северного ветра там, или духу вот этой горы, или духу ручья. Он тебя обидится и пересохнет. Монотеизм, христианский монотеизм, он вот всю эту кампанию духов отменяет и говорит, что существует единый творец мира, который создал весь этот мир, им управляет. И этот творец рационален, что Бог установил законы природы подобно тому, как государь устанавливает законы государства. Что Бог повелел и установил эти законы, и во власти человека в эти законы проникать. Вот Кеплер, Ньютон, другие, вот, Бойль, другие выдающиеся люди, деятели научной революции, они описывали свои научные занятия именно с точки зрения проникновения в Божий замысел. Что, поскольку Бог, который создал небо и землю, и море, и все, что в них, это тот же самый Бог, который создал человеческий разум, человеческий разум может проникать в замысел Бога и призван к этому, чтобы познавать Бога и прославлять Его в Его творении. То есть сама идея рациональной упорядоченности мира, она имеет несомненные теистические корни, не только исторические, но и сейчас, вот откуда мы знаем, что мир упорядочен, вот откуда мы знаем, что мы обладаем разумом, который способен этот мир познавать. Тут, понимаете, для того, чтобы заниматься наукой, нужно верить в способность разума познавать мироздание, способность разума познавать истину, что никак не следует из атеистической картины мира. Потому что если наш разум есть под эволюцией, только эволюцией, то эволюция, она заточена на продвижение генов. То есть вот ее цель в том, чтобы вы оставили многочисленное потомство, которое оставило свое многочисленное потомство. То есть с точки зрения эволюции имеет значение только то, что помогает вам выжить и размножиться. И вот поиски истины, они выжить и размножиться не помогают ни разу. Это достаточно очевидно, потому что мы знаем, что, скажем, темпы естественного прироста у атеистов намного ниже, чем у верующих. И если бы мы считали, что атеизм истинен, то он был бы против эволюции. Вот. То есть современная наука, она возникает исключительно благодаря христианству. И она возникает исключительно в христианских регионах. Это такой факт. Некоторые, скажем так, первичные блоки, из которых наука потом строится, например, интерес к изучению природы, она появляется много где. Да везде практически. В Китае, в Индии, в античной Греции. Но там наука не возникает, потому что наука, она предполагает теорию, она предполагает теоретическое осмысление этих данных, она предполагает некую предсказательную силу. И вот в этом отношении наука не возникла нигде, кроме как в Европе. Близко очень к возникновению науки подошел ислам, исламский мир. Но в исламском мире победило убеждение, что в предсказывании каких-либо природных событий есть нечто неблагочестивое. Вот ты как будто указываешь Всевышнему, что ему нужно сделать. А Всевышнему ты не можешь ему указывать, он имеет право действовать, как он хочет, и непредсказуемо. И поэтому наука заглохла, потому что считалось, что даже прогноз погоды – это не очень благочестивое дело, потому что это прерогатива Бога решать, какая будет погода, а не синоптиков. В христианском мире упор делался на то, что действия Бога в определенном отношении предсказуемы, потому что Бог верен, Бог надежен, Бог на него можно полагаться. Вот такой у него характер. И поэтому вот эта вера в предсказуемость и надежность и рациональность Бога, она и лежит в основании европейской науки. То есть метод современной науки следует не из теизма, а из деизма. Вы знаете, создатели современной науки, они были ярко выраженные теисты. То есть вот нет такой корреляции, чтобы у нас деисты были больше склонны к науке. Да нет, Ньютон, Бойль, Кеплер, Галилео, вообще вот вся эта культурная среда, в которой у нас возникает современная наука, это ярко выраженные теисты именно. А откуда вы знаете, что все написанное в Библии – правда? Не могли бы закрасться опечатки или ошибки? Вы знаете, в центре нашей веры находится даже не текст как таковой, в центре нашей веры находится Господь и Спаситель наш Иисус Христос. То есть христианство… В центре христианства находится личность, а не текст. И для нас принципиально, что Библия является достоверным свидетельством об Иисусе Христе, что Христос действительно тот, за кого он себя выдавал, он действительно произнес те слова, которые за ним записаны, он действительно умер на кресте и воскрес из мертвых. Вот. Это не меняет сути дела. Поэтому как вам сказать, я думаю, насколько я изучал вопрос, то, что люди пытаются объявить ошибками или опечатками в Библии, это результат их непонимания все-таки. Если мы подумаем 5 минут, на самом деле они исчезают, уходят эти проблемы. Но наша вера – это вера в то, что Христос воскрес из мертвых, не в то, что текст обладает какими-то волшебными свойствами. Поэтому в принципе, можно было бы поверить, что там закрались такие ошибки и опечатки. Ну, а Христос воскрес, так или иначе. То есть это немножко другой вопрос. Как мы воспринимаем богодухновенность Библии, как мы воспринимаем там ее истинность во всех деталях, и истинна ли христианская вера в то, что Христос воскрес из мертвых. Поэтому для нас принципиально, что Христос Бог, что он воскрес из мертвых. Вопрос о каких-то, знаете ли, нестыковках, несоответствиях, он может быть важным, он может быть интересным, но от него не зависит то, что христианская вера стоит или падает, не на этом. Савелий, почему в Библии так много зла, насилия и так далее? Картинка про подсчет слов или с закладками на каждой странице, где есть некий негатив. Потому что Библия – это история спасения. История спасения разворачивается в реальном мире. В реальном мире позднего бронзового века на Ближнем Востоке насилия было очень-очень много. Это был очень-очень насильственный мир. Мы до сих пор живем в довольно насильственном мире, но вот поскольку уже 2000 лет прошло христианской проповеди, все-таки мы понимаем, что вот некоторый отход от этого уровня насилия совершился. А так, Библия – это реальная история, которая разворачивается в реальном мире среди реальных людей. Реальные люди – существа довольно страшные. Поэтому там, естественно, насилия много. Мой отец преподавал Диамант в конце 80-х, уже тогда все понимали, что это ошибочная философия, потому что наступила квантовая физика, которая перевернула все представления материи об объективной реальности. И все устали тогда от материализма и научного атеизма. Недавно я смотрел последний ролик на канале «Серафим» с коммунистом Семиным. Там в комментариях его группы поддержки, это 15-20-летние коммунисты-атеисты, абсолютно агрессивные молодые люди, не способные услышать никакие доводы, и занимающиеся явным богоборчеством и богохульством. Откуда, на ваш взгляд, это взялось? Может, действительно есть какие-то проколы в деятельности церкви и в христианстве? Ну, вы знаете, тут проколы могут быть, но на самом деле, как вам сказать, подросток, он склонен к мятежу, он склонен к восстанию, если он воспринимает христианство как некий официоз, он будет против просто потому, что он подросток. В 15 лет я тоже был умнее всех. Это особенность возраста. 15 лет человек умнее всех, и он никого не хочет слушать. Ну а зачем человеку, который умнее всех, еще кого-то слушать? Это возрастное. Печально, когда это не проходит с возрастом. Но вообще говоря, в 15 лет, да и в 20 лет я тоже был атеист. Станислав, согласно теории Большого Взрыва, некоторое время во Вселенной был только один вид взаимодействия. Лишь по мере понижения температуры из него выделили самостоятельные виды – гравитационные, электромагнитные, также сильные и слабые взаимодействия. То есть законы природы не являются неизменными. Это вздор. Хочу услышать от вас критику именно диалектического материализма только от знания, а не от невежества. Вы знаете, вообще говоря, наука исходит из неизменности законов природы. Иначе она не могла бы осуществлять свою деятельность. Любые расчеты о том, что было 13 миллиардов лет назад, они могут опираться, могут исходить только из того, что законы природы неизменны. Но иначе мы ничего не знаем. Мы не имеем просто возможности производить какие бы то ни было расчеты, которые бы нам могли бы помочь разобраться в том, что, собственно, происходило. Понимаете, если законы природы были другими, у вас же просто нет никакого аппарата для того, чтобы попытаться понять, что происходило. Вы остаетесь совершенно беспомощным. Поэтому наука, она может функционировать только при условии признания неизменности законов природы, что мы можем описать происходившее 13 миллиардов лет назад в тех же уравнениях, в которых мы описываем происходящее сейчас. Иначе сама наука оказывается просто невозможной. Какое отношение РПЦ имеет к Евангелию? Ну, Христос говорит: «Я создам церковь мою, врата адова не одолеют ее». Это Евангелие от Матфея. И в России вот эта церковь, она представлена Русской Православной Церковью. Она не кончается, конечно, но вот представлена. Вот. Поэтому, как вам сказать, если вы открываете Новый Завет, то там Христос создает некую общину, церковь. Эта церковь, она характеризуется тем, что там проповедуют учение апостолов, что там в нее принимают через крещение, там совершают Евхаристию. Вот, если мы почитаем просто Новый Завет, то христианство – это не что-то такое, чего придерживаются гордые одиночки. Это вера общины. Это вера учеников Господа, которые объединены вместе, они находятся, и они совершают определенные обрядовые действия, они совершают таинство, в частности. Поэтому Русская Православная Церковь, поскольку она совершает Евхаристию, поскольку она проповедует Слово Божие, она является явно продолжателем дела апостолов. Отдельно стоящие гордые одиночки, ну, нет, не являются. Так. Вы утверждаете, что материализм неверен, так как, чтобы беседовать, мы должны иметь определенную свободу от материального носителя. Здорово, все наоборот. Вы не можете беседовать в принципе, если не будете иметь зависимость от материального носителя. Да. Значит, ну смотрите, о чем мы имеем, о чем речь идет. Конечно, для того, чтобы вести эту радиопередачу, я нуждаюсь в определенном наборе аппаратуры. Вот мне нужен вот этот телефон, в который я это говорю. Мне нужно подключение к интернету. Мне нужна вся инфраструктура, через которую интернет действует. То есть, конечно, я нуждаюсь в определенных материальных вещах для того, чтобы я мог мои мысли, возникшие у меня в голове, донести до аудитории. Но если все сводится к материализму, то у меня не может быть никаких мыслей. По той причине, я еще раз это напомню, что если материализм верен, то наше сознание есть продукт мозга. То есть это продукт каких-то сложных, но чисто материальных процессов, которые происходят в коре нашего головного мозга. Любые материальные процессы определяются законами природы. Это значит, что любые мои мысли, любые мои акты воли, любые мои эмоции и переживания определяются законами природы полностью. И у меня нет контроля над событиями, которые происходят у меня в голове. Вот у меня нет прямого контроля над пищеварением. И у меня нет прямого контроля над сердцебиением. У меня нет прямого контроля над процессами, которые происходят у меня в организме. У меня точно так же нет прямого контроля над тем, что происходит у меня в голове. Потому что события, которые там происходят, определяются законами природы. А раз это так, у меня нет свободной воли. А раз у меня нет свободной воли, у меня нет возможности мыслить. Ну вот, и как вам сказать, в моем мозгу в момент Т отличается от состояния материи в моем мозгу в момент Т плюс один не как посылка и вывод, а как две стадии материального процесса. Это значит, что те выводы, к которым я бы приходил, если бы мой мозг был чисто материален, они были бы детерминированы законами природы, а не законами мышления. Мышление было бы в этом случае просто невозможно. Материализм не к отрицанию свободы воли и мышления и демонстрирует свою абсурдность, потому что у материализма нет других способов убедить нас в своей правоте, кроме, собственно, мышления. И, как вам сказать, для того, чтобы стать материалистом, я должен был бы совершить акт свободной воли. Если материализм верен, у меня свободной воли нет. Следовательно, я опроверг бы материализм самим актом его принятия. Материализм, он неизбежно абсурден. Какие аргументы, Шурани, какие аргументы материалистов или мусульман против воскресения Иисуса для вас считаются самыми острыми? Честно говоря, трудно очень сказать. Я пока не видел каких-то аргументов против воскресения Христа. Я слушал, например, лекции Барта Эрмана, исследователя Священного Писания, он атеист. И его позиция состоит в том, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Он при этом ссылается на Дэвида Юма, и поэтому воскресение не могло быть. То есть он не выдвигает какой-то альтернативной версии. Он говорит, что воскресение не могло быть, потому что это чудо, а чудес не бывает. Аргумент от Юма, аргумент Дэвида Юма против чудес, он не работает, потому что он кольцевой. То есть Юм сначала нам говорит, что весь наш опыт указывает на то, что чудес не бывает, следовательно, чудес не бывает. Но проблема в том, что для того, чтобы сказать, весь наш опыт указывает на то, что чудес не бывает, мы должны сначала исключить чудеса из нашего опыта. Потому что если мы просто рассматриваем опыт, то, конечно, опыт людей говорит, что чудеса бывают. Есть масса сообщений о чудесах. И аргумент Юма, он оказывается кольцевым. Он предполагает то, что он с самого начала, то, что он хочет доказать. Ну, как же это в чудеса все равно не поверили? Люди бы молились, отрастали руки. Докинс бы все это исследовал, поверил за ним следом, поверил бы его пастор. Вы знаете, документальный фильм, я не помню, как называется, но Докинс как раз снимал. Докинс приезжает в Урт. И там, знаете, смешные несколько моменты. Идет процессия с такими свечами, ну, даже фонариками, там свечи внутри такой бумажной, такого бумажного цветка. И очень тепло люди воспевают, трогательная атмосфера католическая. И Догинс такое говорит с таким, знаете, извительным видом, что да, вот все это выглядит безобидно, мило, но вот от этого происходят бомбисты, самоубийцы. Ну, мне кажется, захотелось узнать, сколько именно участников этой процессии в Урте сделали с бомбистами-самоубийцами. Ну да ладно. Самое главное там о чудесах. Догинс приходит к этим, значит, служителям, к администрации, и говорит, ну и что, бывают у вас чудеса? Они говорят, ну да, вот у нас запротоколированы вот, сотни случаев, вот можете знакомиться. Он говорит, а сколько у вас тут посетителей в год? Он говорит, ну знаете, ну сотни тысяч. Говорит, ха-ха, значит, сотни исцелений, а люди приходят какими-то сотнями тысяч каждый год. Ну, это вообще не стоит обращать внимание. То есть его позиция не стоит обращать внимание. Он не готов рассматривать какие бы то ни было данные. И задавать заранее требования плюс руки отрастут, мне кажется, достаточно бессмысленно. Ну, скажу, что жульничество, что подменили, что еще чего-нибудь. Бог посылает чудеса ради нашего спасения, когда не служит нашему спасению. И никакое чудо не взламывает человеческую волю, не заставляет человека веровать. Человек скажет, я не верю все. Вот, знаете, как в Евангелии, там же эпизод, когда Христос только что насытил 5000 людей там, 5 хлебами, к нему приходят фарисеи и начинают требовать знамения с неба. И вот только что произошло чудо, только что 5000 человек насыщены 5 хлебами, а не, фарисеи говорят, ты давай с неба знамение. Ну и понятно, что они требуют этого знамения, чтобы его отвергнуть. Вот если человек уперся, то он уперся. И я поэтому начинаю, это не чудес, я начинаю с того, что картина мира атеиста, то есть материализм, она противоречит не чудесам даже, она противоречит нашему повседневному опыту сознания и свободной воли. Станислав, материя пассивна – это постулат механистического материализма. Материя активна – это постулат диалектического материализма. Вы, как обычно, не в курсе. К сожалению, вы не разбираетесь в диалектическом материализме, не в теории отражения. Потом даже не понимаете, что критикуете только механицизм, а не материализм в целом. Ну что значит материя активна? Вообще, откуда у нас берется эта активная материя? Материя – это ровно то, что подчиняется законам природы. И в материи любое событие в материальном мире, оно определяется предыдущим событием. То есть оно не является активным. В принципе, не может являться. Поэтому даже не очень понятно, что мы могли бы назвать активной материей. Материя – это ровно то, что подвергается воздействию определенных материальных же факторов, и реагирует на них сообразно законам природы. Вот некая активная материя, которая сама собой что-то делает, тоже будет не материя. Это уже будет не материализм, ни в каком виде. Меня смущает библейская доктрина предопределения, кто попадет в рай, а кто в рай, а кто в ад, имеет ли смысл прилагать усилия и спасаться. Значит, смотрите, Бог обладает всеведением. И Бог знает, конечно, кто обратится, кто уверует, кто спасется. И наше спасение есть результат его деятельности. Смотрите, вот само понятие предопределения, оно появляется в Библии, когда, например, апостол Павел обращается к уже верующим людям. И он говорит, все в вашей жизни предопределено Богом. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Я воспользуюсь такой иллюстрацией, я не использую такой богословский источник, просто как иллюстрация. Я слушал интервью с человеком, который пережил околосмертный опыт, вышел из тела. Когда он вышел из тела, он среди прочих вещей он осознал, что все является частью плана. Даже те вещи в его жизни, которые его страшно огорчали, ему не нравились, они были частью плана. И вот Священное Писание говорит о том, что разворачивает свой план, этот план не может быть сорван. То есть речь идет не о том, что есть некий список, а вы в этот список можете не попасть. Вот вы можете там молиться, каяться, стремиться свою жизнь исправить, а потом скажут: нет, ты с самого начала тут у нас не был. Это исключено. В Библии сказано, Христос говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. Любой человек, который ищет спасение, его обретет. Любой человек, который уверует, будет принят Богом. Любой. Другое дело, что когда этот человек уверует, он оглянется на то, как он пришел к Богу, и он увидит, что уверовал он, потому что Бог его предопределил и направил. Потому что люди, когда они уверовали, они оглядываются на свою жизнь и видят, что Бог все их вел к обращению, еще когда они его не знали и знать не желали. Что это его инициатива, а не их. То есть вот учение о предопределении, оно дается в Писании, чтобы ободрить и утешить христиан. Что не вы пытаетесь набиться Богу в чадо, это Бог вас предизбрал и призвал. Поэтому вы должны полагаться на Бога в том, что все, что он делает ради, он делает в соответствии со своим замыслом о вашем спасении. Неужели непонятно, что отросшие посредством молитвы руки – это экстраординарные события, не идущие ни в какие сравнения с якобы исцелением не бывает, это никак не опровергает Бога. Если они все же бывают, будьте любезны, отросшие конечности посредством молитвы. Нет, ну смотрите, примите в качестве допущения, что Бог существует. Вот в качестве мысленного эксперимента. Почему в этом случае Бог обязан идти на требования атеистов, которые требуют предъявить им не что-то там, не исцеление от каких-то болезней, не исцеление злокачественных опухолей, там, не туринскую плащаницу, не свидетельство апостолов о воскресении, а непосредственно вот именно то, что мы закажем. Я уверяю, что случаи с отросшими конечностями, они были бы отвергнуты точно так же, как любые другие чудеса. Точно так же. Вот точно так же, как там Докинс в Лувре говорит: а вот не буду я в это верить, там, все это мелочь. Потому что проблема не в том, что вы не имеете каких-то достаточных данных. Проблема в том, что человек исходит из такой интерпретационной рамки, в которой эти данные должны быть отвергнуты. Вот этого не может быть, потому что не может быть никогда. Поэтому, как вам сказать, я начинаю как бы не с того, что не с чудес, а с того, что материализм просто не верит. Потому что если человек материалист, он будет любые свидетельства о сверхъестественных событиях отвергать и считать, что это чепуха. Нет, принесите мне других чудес, вот меня эти чудеса не устраивают. Никакие чудеса не устроят человека, который исходит из такой интерпретационной рамки, как материализм. И я обычно стараюсь обратить внимание на то, что у нас нет оснований никаких быть материалистами, что материализм абсолютно несостоятелен, не потому, что он не соответствует данным о чудесах, потому что не соответствует нашему повседневному опыту сознания и свободной воли. Что касается чудес, я полагаю, что чудеса бывают. И в основании христианства лежит такое чудо, как воскресение Христа. И есть некоторые вещи, которые мы о воскресении знаем, и которые признаются всеми исследователями Нового Завета, в том числе атеистами. Там есть два очень известных атеиста, которые исследуют Новый Завет. Это Барт Эрман и Герд Людеман. Людеман, они оба, кстати, отступники. Они были какое-то время протестантами, а потом они, значит, отпали от веры. Они сейчас атеисты, и чем ценно их свидетельство? Они согласны с тем, что Иисус, несомненно, существовал как историческое лицо, что он был, несомненно, распят на римском кресте, и что вскоре после его смерти его ученики начали проповедовать, что он воскрес из мертвых, и что это событие является радикальным, поворотным для всего человеческого рода. Бог воскресил Христа из мертвых, чему мы все свидетели. И вот это свидетельство апостолов, оно нуждается в объяснении. То есть все согласны, что вскоре после смерти Иисуса на кресте его ученики начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Неизбежно возникает вопрос, с чего они взяли? Чего? И вот у нас не очень много версий. Это либо теории заговора, которые, собственно, сейчас не пользуются успехом, никто их не принимает всерьез, либо теории галлюцинаций, которые, собственно, за неимением лучшего и проповедуют Эрман с Людеманом, что, да, вот Петр, он очень так огорчался, что он там отрекся 3 раза от Спасителя. Ему хотелось, чтобы Иисус его простил, и тут ему приглючилось. Да, вот ему тут приснился Христос, который его простил. Тут он стал... Каким-то образом Петр зародил свою уверенность у всех остальных. Все остальные стали говорить, что они тоже видели. И это, ну, несколько натянуто, мягко говоря. Это за уши просто притянуто, потому что там по ряду причин. Во-первых, ну, пустая гробница куда делась. Во-вторых, люди в те времена вполне себе верили в призраков. Поэтому если бы им явился призрак Иисуса и что-нибудь хорошее сказал, они были бы очень рады. Но они бы так и сказали, да, вот там призрак явился. Но они верили, что настаивали на том, что Иисус воскрес буквально телесно-физически. И, собственно, единственное объяснение, которое у нас остается, то, что он действительно воскрес, они его действительно видели. Поэтому чудо воскресения Христа у нас точно было. Ну и есть достаточно много свидетельств, например, о чудесных исцелениях, оснований их отметать с порога, потому что когда вы отказываетесь от материализма как такой интерпретационной рамки, то многие вещи у вас становятся на место. Оказывается, что ну да, такое может быть, и такое было. Бог теизма – это такой же самодур, как языческие боги стихии. Философии, истории, науки выделяют 4 парадигмы – парадизм, теизм, деизм и атеизм. Исторически современная наука возникла с приходом деизма в эпоху модерна, а не теизма. В эпоху теизма тоже была своя наука, но не современная. Кто у нас в модерне? Покажите людей-то конкретных. Паскаль, Галилео, Ньютон, Бойль, Кеплер. Вот все эти люди, они теисты, ярко выраженные. Причем эти занятия, научные занятия, прямо обусловлены тем, что они верят в Бога, который создал упорядоченную Вселенную. То есть исторически вот, наука она возникает не просто в христианской среде, она возникает как под христианской теологией. Ну, как вам сказать, я писал статьи на эту тему, пока еще не вывесили, но вот я ее уже написал и отправил в «Азбуке веры» о теистических основаниях современной науки. Для чего, Даниил, для чего Бог создал человека? Просто и доступно, не вашими христианскими фразами. Чтобы человек познал Бога и возрадовался ему вовеки. То есть вот Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух очень-очень счастлив. Он блажен, как мы говорим в церкви. И вот Бог хочет поделиться своей радостью, своим блаженством, своей любовью с другими, и Он их специально для этого создает. То есть Бог создает ангелов, Бог создает людей, Бог создает все мироздание в подарок. То есть Бог создает, Бог дает нам жизнь как дар, потому что Ему нравится дарить. Вот Бог радуется, оказывая свои богодеяния. У святых отцов есть образ такого пира, на который гостеприимный хозяин созывает гостей. Вот как какой-нибудь богатый человек в Восточной Римской империи, где жили святые отцы, он мог созвать сограждан на пир и хорошо их угостить. Просто вот... Ему это было в радость, что я могу такое сделать, я богатый, я могущественный, я могу щедро угостить своих сограждан, они порадуются. И вот нечто похожее на радость, которую испытывает гостеприимный хозяин, принимая гостей, радость, которую испытывает Бог, когда Он творит мир. И Бог творит нас для того, чтобы нас одарить жизнью вечной и блаженной. То есть Бог создал человека для того, чтобы, как апостол Павел, он, когда он говорит о нашем спасении, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть Бог хочет явить нам свою щедрость, свою благость, свою доброту, сделав нас абсолютно и вечно счастливыми. Другое дело, что мы должны на это сами как-то соизволить, потому что это счастье не может быть нам навязано. Мы должны его сами принять через покаяние и веру. Какой смысл верить в Бога, если можно покаяться перед смертью, а при жизни не отказываться ни от каких житейских радостей? Ну, во-первых, христианская вера, она не требует отказа от радостей. Грех – это не радость. Грех – это то, что отнимает и разрушает радость. Вот реклама все время говорит, что грех – это радость. Да нет. Грех, он разрушает жизнь уже здесь и сейчас, не когда-нибудь потом. Уже здесь и сейчас грех оборачивается унынием, печалью, разрушенными отношениями. Даже наша земная жизнь здесь и сейчас становится гораздо более счастливой, когда мы слушаемся Божьих заповедей. Заповеди Божьи – это не что-то такое, что Бог на нас навесил, чтобы служба медом не казалась. Заповеди – это то, что нас предохраняет от зла. Это то, что защищает нашу жизнь от разрушения. Станислав, туринская плащаница, подел по многим основаниям. Написано, что Иисус был похоронен по иудейскому обряду, то есть руки должны быть на груди, а не на гениталиях, голова должна быть обернута отдельным платком. Изображение получено методом фотопринтования. Во-первых, голова была обернута отдельным платком. Это Сударион из Овьедо, так называемый. Ну, погуглите, Сударион из Овьедо. То есть платок есть, он даже сохранился. Изображение получено методом фотопринтования. Ну, то есть у нас в глубоком средневековье некие люди изобрели фотографию, сделали при помощи этой фотографии одно единственное изображение, после чего напрочь забыли этот метод до 19 века, когда он появился. Но это мне кажется правдоподобным, когда появляется какой-то метод получения изображений, там, рисование масляными красками или чего угодно. Есть огромное количество образцов, полученных этим методом. Поэтому это не спасает. Но я боюсь, что время уже подошло к концу. Благодарю всех вас за внимание. Ну, мне уже пора уходить из эфира. До свидания. Оставайтесь на нашей волне. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.